Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики. Писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Юлия Безродная. Сказки и быль. На православном кладбище Даугавпилса стоит ничем не примечательный на вид гранитный памятник с надписью «Юлия Ивановна Яковлева-Веленкина Безродная. Русская писательница. И годы жизни 1858-1910». Немногие знакомы с творчеством Юлии Безродной, хотя в свое время она была известна как автор талантливых повестей, очерков, рассказов и сказок. О ее жизни написано тоже не очень много. Но доподлинно известно, что безвременная кончина писательницы вызвала резонанс в прессе того времени. Скорбные листы нашей литературы приходится занести еще одно имя. Извещал в своем некрологе журнал «Нива». А в публикации газеты «Русское утро» от 18 июня 1910 года говорилось: «Почта принесла известие о кончине небезызвестной русской писательницы Юлии Ивановны Яковлевой, писавшей под псевдонимом Юлии Безродной. Произведения почившей печатались в лучших русских журналах и в свое время имели довольно значительный круг поклонников. Юлия Безродная скончалась на 52-м году после тяжелой операции в больнице города Двинска. Кто же она, Юлия Безродная? Может быть, она и родилась в Даугавпилсе, Двинске? Или только оставила свой след на этой земле и поэтому удостоена памятника на одном из православных даугавпилских кладбищ? Давайте прикоснемся к этой загадке. Заглянем, насколько это возможно, на страницы одной судьбы. Родилась Юлия Ивановна Яковлева в 1858 году в Киевской губернии, в уездном городе Василькове, в семье чиновника. Детство Юлии было связано с Киевом, и когда мы открываем первую страницу ее исторической повести «На заре христианства», перед нами встает образ этого красивого и величавого города, той давней, дохристианской поры.
Не было тогда в Киеве ни улиц, ни переулков. Иногда только неправильно скученные постройки расступались немного, давая место небольшой площади, где на камне или на пне возвышалась грубо сколоченная статуя идола. Перед идолом стоял обрубок дерева, на котором совершались жертвоприношения. Иногда в лесу, со всех сторон окружавшим город, открывалась небольшая поляна, и посреди нее тоже стояло раскрашенное изображение «Дождь Бога» или «Перуна». Но были также в городе две небольшие церковки в виде домиков с крестами наверху, поставленные христианкой Ольгой, бабкою князя Ярополка. А над всем городом, на вершине горы, возвышались хоромы князя Киевского, обширные и высокие, с узорчатыми вышками да со светлым теремом.
Юлия рано осиротела и в 1869 году была отдана родственниками в киевский пансион графини Левашовой, частное учебное заведение для девочек из бедных дворянских семей. Пансион содержался на средства вдовы киевского генерал-губернатора Левашова. Кстати, в этом историческом здании сейчас и уже много лет находится Академия наук Украины. В 1875 году девушка выходит из пансиона, едет в Санкт-Петербург и поступает на историко-филологическое отделение бестужевских курсов. Кстати, именно в этот период на бестужевских курсах преподавал известный философ Владимир Соловьев, основоположник русского богословского модернизма и экуменизма. Читал на курсах лекции и Юлий Янсен, известный экономист и статистик, тоже выходец из Киева, имевший латвийские корни. Вот такой уровень преподавательского состава. Недаром курсистки Бестужевки славились хорошим уровнем образования, стремлением к знаниям и отменным вкусом к хорошей литературе. Писать Яковлева начала еще в Киеве, вскоре после окончания пансиона. Однако ее попытки публиковаться в местной печати оказались неудачными. Литературный дебют Юлии состоялся уже в Санкт-Петербурге, когда в 1878 году в научно-популярном журнале «Свет» была напечатана ее повесть «На чистый воздух», посвященная провинциальной жизни. Повесть вызвала интерес, а критики отмечали бойкость пера начинающей писательницы и неплохое знание ею человеческих характеров.
Жизнь в городе идет своим порядком. Экипажи с нарядными женщинами катятся по набережной. Кареты и автомобили спешат на острова, окруженные бушующей водой. Сады полны нянек, бон, кормилец с разодетыми детьми. Магазины переполнены покупателями. Мелькают усталые дети с ранцами за плечами. Они жадно вдыхают свежий воздух моря, который принес им издалека ветер. Город кипит. Живет полной жизнью, равнодушный к тому, что совершается в его недрах. Прошла толпа оборванцев с городовыми по бокам. Перед закрытыми еще воротами ночлежного дома стоит огромный хвост. Толпа заняла всю панель на улице и загнулась в переулок. Нетерпеливые люди, чающие попасть за пятачок на ночлег, дремлют, прислоняясь к сырой стене забора. Возле них... У фонаря, пьяный в лохмотьях, едва прикрывающих его тело, он пропил последний пятак. Ему негде укрыться на ночь. Но у него есть обильный запас ругательств, и он пытается оскорбить тех, кого считает счастливее себя. А кто счастливее, кому ведомо?
С начала 1880-х годов повести, романы, рассказы и очерки молодой писательницы стали публиковаться во многих литературных журналах и альманахах, таких как «Вестник Европы», «Мир Божий», «Новое слово», «Северный вестник». Большая часть произведений, как взрослых, так и детских, была опубликована под псевдонимом «Юлия Безродная». Отдельные произведения печатались в столичных и региональных газетах, в том числе в Санкт-Петербургских «Ведомостях», Саратовском «Дневнике», в газетах «Русь» и «Юг». Также Яковлева сотрудничала с детскими изданиями. Для журналов «Игрушечка» и «Юный читатель» она сочиняла рассказы и сказки.
«Смотри, смотри, Пьер!»
«Что там такое, Верочка?» — спрашивал муж, тщетно вглядываясь вдаль.
«Ах, уже исчезла», — говорила жена огорченно.
«Но что же ты видела?»
«Я видела замок», — поясняла Вера Власьевна с оттенком легкой грусти. «Замок?» — кричали дети. «Мама, где ты видела замок? И какой он с виду?» Он был хрустальный, и в нем радугой переливались лучи солнца.
«Должно быть, это красиво», — говорил Петр Петрович.
«Еще бы!» — восклицала жена, не то насмешливо, не то печально. «Хрустальный замок!» — восхищенно кричали дети. «Поедем туда, мама!»
«Туда нельзя доехать», — объяснял им с солидной важностью Петр Петрович. «Потому что того, что видела мама, на самом деле не существует».
«Ну вот, а как же она видела?»
«То, что она видела, называется словом «мираж».
А если называется, значит и существует.
Незамысловатые рассказы начинающего автора пользовались популярностью, но не обходилось и без критики. Литературно-критическое издание «Русская мысль» так отзывалось о молодой писательнице. «Жаль, что госпожа Юлия Безродная столь непроизводительно тратит силы и свой, хотя не крупный, но несомненный талант, на писание сочинений и недостаточно продуманных, и пускает их в свет совершенно неотделанными в виде сырого материала. из которого можно было бы сделать очень хорошие небольшие рассказы. Юлия Безродная, как, впрочем, и многие другие писатели, слишком любовно относится к каждой написанной ею фразе, ко всякой ничтожной мелочи, вышедшей из-под ее пера. Ей жаль вычеркивать, не хочется пожертвовать пустяковиной, в которой тонет и пропадает очень много хорошего и симпатичного, честного и талантливого, но не отделанного так, как следует.
Но я бы попросила великого Бога не уничтожать моих трудов и успехов. Плоды трудов твоих никогда не могут уничтожиться. Добро, раз посеянное, постоянно возрастает. Неужели ты думаешь, что грубая рука победителя уничтожит твои святые семена? Опять поправится твоя страна, опять зацветут сады, опять заколосятся плодородные нивы. Дитя мое, слава, благодарность человечества, а это нелегкое бремя. Ты видишь, иногда бывает трудно. Но разве мало тебе, что ты пробудила людей от мертвого сна? Пробудила навеки? Разве ты хотела хвалебных криков? Или ты хотела, чтобы толпа бегала за тобою и нечистыми устами объясняла тебе твои поступки? В этом нуждаются только те, кто не понимает дел своих. К чему же тебе цепи людского одобрения? Но зачем же все хвалят и поют осанну ему, разрушителю? Зачем разрушил он мои поля и нивы? Зачем земледелец вспахивает поле прежде, чем посеет на нем семена маиса? И разве он презирает саху за то, что она только взрывает спокойную землю? Зачем налетает на море внезапный шквал, вспенит, загрязнит воду, потопит попавшиеся корабли, погубит людей, на них находящихся? И ропщут люди, и кажется им, что шквал — только злая сила злого бога. Но всмотрись поглубже. Без сахи, разрывающей грудь нашей земли матери, не взросла бы пшеница, а без шквала, губящего многое, заплесневело бы море.
Это отрывок из сказки Юлии Безродной «Принцесса Кизмет». Через много лет, в начале 21 века, серьезные литературоведы, несмотря на то, что Юлия Безродная писала сказки, назовут нашу героиню писательницей-реалисткой. А сказку причислят к жанру легенды, родившемуся под влиянием постнароднической этики. И еще напишут, что героиня сказки «Принцесса Кизмет» отказалась от собственного благополучия ради блага народа. Только вот Юлия Безродная вряд ли задумывалась о том, в каком жанре она пишет. Ей безумно нравилось сочинять, играть словами и походить на свою героиню, восточную принцессу. Такой, как Кизмет, была и сама Юлия. Душа ее готовилась к самопожертвованию. Нашелся бы повод. Во время учебы на курсах, которые она окончила летом 1882 года, Юлия начала публиковаться в петербургской периодике и завела достаточно широкие знакомства в среде столичной творческой интеллигенции. Придерживаясь народнических взглядов, она примкнула к литературному кружку Михайловского, выдающегося литературного критика, публициста и социолога. Михайловский был ярым оппонентом марксизма, однако выступал за свободу личности. Зерна народничества быстро взросли в душе Юлии. В тот же год окончания бестужевских курсов, 8 сентября 1882 года, она вышла замуж за поэта, публициста и философа Николая Минского. Чтобы иметь представление о личности будущего супруга Юлии Безродной, нужно упомянуть о том, что это он, Николай Минский, вместе с Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус и Василием Розановым основали в Петербурге религиозно-философские собрания. Эти собрания ставили своей целью обсуждение проблем взаимоотношения церкви, интеллигенции и государства. Но напомним, что Николай Минский был поэтом и в период знакомства с Юлией посвящал ей такие стихи.
В моей душе любовь восходит, как солнце в блеске красоты, и песни стройные рождает, как ароматные цветы. В моей душе твой взор холодный вновь солнце знойное зажег. Ах, если б я тем знойным солнцем зажечь твой взор холодный мог. Ни дум, ни тревог. Эти дни я живу, отдавшись во власть благодетельной феи. Здесь небо светло, и чем дальше плыву, тем глубже оно и светлее. Вот якорь свободен, и парус надут. Вперед, и пусть жемчуг кипит за кормою. Как шейхи навстречу нам волны идут, зеленые с белой челмою. На палубе собран племен маскарад, танцуют, хохочут, беседуют шумно. Речей не пойму я, и верить я рад, что каждое слово разумно. Ни дум, ни тревог, я сомнения забыл, с их жгучей тоской, с их насмешкою едкой. Я темную книгу познания закрыл и яркой любуюсь виньеткой.
В замужестве Юлия Яковлева приняла двойную фамилию, став Яковлевой-Веленкиной по настоящей фамилии супруга. Фамилия Минский была псевдонимом Николая. Иудей по рождению, он принял православие, чтобы венчаться со своей любимой в церкви. Молодые были счастливы. Но брачный союз Юлии с Минским продолжался не так уж долго. Они расстались, и тень этой грустной истории любви долго преследовала Юлию.
Наряд подвенечный и хор в нашу честь не споет, а время торопит возниц обеспеченный и просятся кони в полет, и просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смог под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Святая наука расслышит друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, делятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смог под тугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье, две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое, две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое.
Юлия продолжает сотрудничать с литературными изданиями, много пишет. В 1892 году в Санкт-Петербурге вышел в свет ее сборник прозы, получивший название «Афорте». В него вошли произведения различного жанра – повести, рассказы, сказки. Увы, местным исследователям, которые в разное время проявляли интерес к творчеству Юлии Безродной, не удалось найти эту книгу в библиотеках Латвии. Нет ее и в сети, как в сущности, не так уж много и других ее произведений. Известно, что в 1895 и 1896 годах выходили в свет детские сборники писательницы. Они назывались «Звери и люди» и «Малым ребятам». В упомянутом уже некрологе, опубликованном в журнале «Нива», отмечалось. Литературная деятельность Юлии Безродной не отличалась плодовитостью, но Безродная жила исключительно литературным трудом, относилась к нему не ремесленно, а с особой любовью, считала его своим призванием, чистой правдой, непосредственностью, задушевностью веет от всех ее произведений. Критики называли ее повести и рассказы мелодраматическими. Да, действительно, когда Безродная писала «не для детей», ее, так сказать, целевой аудиторией становились женщины. И звучали уже другие, близкие ей мотивы – жизнь уходящих в прошлое дворянских гнезд. Главными действующими лицами рассказов были, как правило, женщины, обделенные судьбой, жертвы роковых обстоятельств. Отдельными изданиями выходили повести «Гордиев узел» и «Сестры», а в 1901 году в журнале «Мир Божий» появилась пьеса «Жемчужное ожерелье» и некоторые рассказы. О чем они были? О быте, об уютном семейном существовании, об атмосфере любви.
В доме опять готовились к торжеству. Репетиция прошла великолепно. Дедушка накупил сладостей, Людмила Игнатьевна сварила шоколад и подарила Фимочке платьице, в котором девочка расхаживала по всем комнатам, требуя общего внимания. Вундеркинды, взволнованные успехом и похвалами профессоров, приписывали каждой себе небывалые недостатки игры, ни скромности, а чтобы дразнить мамусю. «Я два раза сбился с такта!» – кричал Жоржик. В зале даже смеялись. «Неправда», — горячо возражала Людмила Игнатьевна. «Все восхищались тобой. Все восхищались Марком». «Ничего подобного», — возражал Марк. «Разве я мог играть хорошо, когда у меня мизинец сожжен?» «Как? Ты играл с больным пальцем?» Людмила Игнатьевна готова была упасть в обморок. «Вы слышите? Он так чудно играл с больным пальцем, а я и не знала».
«Слава богу, что не знала», — заметил дедушка. «Подняла бы шум».
Фимочка подходит к каждому, смотрит доверчивыми глазами и повторяет одну и ту же фразу. «У меня новое платье!» Все это кажется Рите очаровательным. Даже стук тарелок, швыряемых непримиримой олимпиадой, не раздражает ее. Ее беспокоил только взгляд кузена, который смотрел на нее страшно понимающими глазами. Она вошла в свою комнату, посмотрела на царивший в ней беспорядок и улыбнулась, вспомнив, как мамуся упрекала ее за это. Вот книга, которую она когда-то читала. Вот большой портрет отца. Она долго смотрела на него. Может быть, все было бы иначе, если бы он был жив. Из гостиной доносился шум. Ссорились вундеркинды, начинавшие разучивать новую пьесу. Марк давал наставления Жоржику, а тот в качестве признанного виртуоза проявлял самостоятельность. Послышался умоляющий голос мамуси, за которым последовали, наконец, стройные такты концерта.
И снова наша героиня подвергается безжалостной критике. Госпожа Безродная стремится вызвать в читателе сочувствие к обездоленным и несчастным, угнетаемым дурными людьми и, по преимуществу, злыми родственниками. Но вследствие неясности образов и неопределенности их взаимных положений, впечатление от этих повествований получается довольно смутное, что и мешает читателю разобраться в том, кто тут заслуживает симпатии и на чьей стороне симпатии самой повествовательницы. А Константин Бальмонт однажды отозвался о рассказах Юлии Безродной совсем уж резко. В одном из писем он признавался: «Мне приходилось в это время читать разную дребедень. Рассказы Юлии Безродной, жены Минского, стихи Червинского, немецкую книжку об Ибсене и новый роман Доде». Можно предположить, что рассказы Юлии Безродной вместе с романом Доде, а, впрочем, неплохая компания, попали в руки Бальмонта, когда он пребывал не в лучшем настроении. Но были в ее творчестве и успехи. К их числу относится премирование пьесы «Русалки» на конкурсе Петербургского театра литературно-художественного общества. Однако после первой же постановки эта пьеса была изъята из театрального репертуара по распоряжению Министерства внутренних дел. Что-то крамольное усмотрели в ее тексте бдительные жандармы. Интересно, что? Ведь в центре повествования у Юлии Безродной всегда была девушка, нежный образ. Ищущий, метущийся, сестра, принцесса, невеста, она сама. Правда, при этом образ непримиримый, непокорный. В 1894 году Юлия публикует в журнале «Артист» свой рассказ «Эхо».
На бледно-голубое северное небо надвигались грозовые тучи. Вдали, среди маленькой деревушки, за которой помещалось несколько дач, ветер уже крутил столбом пыль, рвал с крыши солому, потряхивал ветхими ставнями избушек. Но на балконе небольшой дачи, увитой диким виноградом, было тихо. Сюда буря еще не долетела. «Ужасно боюсь грозы», — сказала Варя, девушка лет 20, кутаясь в белый шелковый платок. «Никак не могу приучить себя не бояться, хотя знаю, что гроза вовсе не так уж опасна».
«А почему ты это знаешь?»
— с насмешкой в голосе спросил ее брат, 16-летний Костя.
«Ты веришь тому, что говорится в твоем учебнике физики?»
В это время грянул гром и упала первая капля дождя. Варя хотела пойти в дом, но остановилась. «Нет, подожду», — сказала она. «Хочется привыкнуть».
Юлия Безродная тоже воспитывала в себе смелость. Она была настоящей бестужевкой и постоянно испытывала жажду видеть и впитывать все новое, доселе неизведанное. Сотрудничала с газетами, занималась журналистским трудом, собирая материалы для публицистических работ, периодически путешествовала. известны о поездке на Дальний Восток, предпринятой ею в 1904 году, незадолго до начала русско-японской войны. Журналистский интерес и привел Юлию в Двинск, нынешний Даугавпилс. В начале лета 1910 года, находясь в Двинске, Юлия Безродная была госпитализирована. А 3 июня в результате тяжелой хирургической операции скончалась.
Рано утром, когда весь дворец еще был укутан сонным покрывалом, Кизмет вышла из своих покоев и направилась к маленькой калитке в саду, ведущей прямо на улицу. Она хотела пройти к великой равнине Милостыни и омыться в реке Милосердия, прежде чем решиться на важный шаг, решающий судьбу ее жизни. Что увидела принцесса Кизмет на берегах реки Милосердия? Что она там нашла? Она была там всего лишь случайной гостьей.
А Юлия Безродная навсегда осталась случайной или не случайной гостьей на этой земле, в Даугавпилсе, оставив нам несколько сказок и быль своей жизни. О ней в латгальской прессе писал доктор филологических наук, профессор Даугавпилского университета Леонид Целевич. А даугавпилская поэтесса Фаина Осина в свое время рассказала о загадке кладбищенского захоронения в журнале «Провинциальный альманах» в своей публикации «Любовь к отеческим гробам». Каждый делал это по-своему, обращая внимание на то, что счел наиболее ценным и интересным. И мы вносим в это свой вклад, надеясь, что интерес к творчеству Юлии Безродной не иссякнет.
Снова брежет рассвет. Сутки кончились. Бьет 6 часов. Начинается новый день. Много зла свершилось за эти сутки. Много зла началось. Но кое-где и добро пустило маленький росток из робкого корня. Скоро стихнувший шум жизни поднимется снова. Люди, спящие в домах, пережили кошмар дня, ставшего вчерашним. И теперь приходит новый день, который они назовут «сегодня». Розовеет небо. Снова фонарщик гасит огни, неся на плечах тяжелую лестницу. Люди опять выходят на работу. В новый день начнется новая жатва, и поднимутся новые всходы.
Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова, редактор и ведущая Илона Ехимович.